किसान हर की जाए श्री पानी की जाए श्री राज गुरुदान की जाए गुरु गौरंग राधा माद जी सिंह की जाए श्री नाम से संकीर्ति की जाए जाए महामहोत्सव श्री गुरु महाराज की जाए हरी। Небольшое вступление. В целом, вайшнавы, они живут по календарю. И календарь вайшнавов, он не связан с календарем этого мира. Ну, есть там осень, весна, лето, зима. Но даже любое общество, оно живет по определенным принципам. Там первое, мая, Labor Day, там какой-то weekend. Но вайшнавы не прикасаются особо с реалиями этого мира. Собственно, по сути дела, реалии этого мира их особо не, ну как ни странно, как мы будем сказать, что они эгоисты, но они живут по принципам божественного мира и соприкасаются с божественными реалиями. В связи с этим их там службы храмовые, расписание дня, там питание, общение, оно построено совершенно по другому принципу. Есть в календаре разные праздники, в том числе дни прихода, ухода. И ухода, прихода разных святых, которые вайшнавы чтут. Но понятно, что когда мы рассматриваем день прихода и ухода того или иного святого, мы не рассматриваем эту идею как то, что думают смертные. Но смертные думают там, вот там человек жил, он умер, такой прямо там трагедия. Вайшнавы так вообще не рассматривают. Вообще у вайшнавов нет смерти. В основном, когда речь идет об ачарьях. Ну, то есть, когда мы говорим про нашу традицию, которая поддерживается с начала Вселенной, если в Гите будете читать, наша традиция поддерживается с начала Вселенной. Мы знаем всех наших, ну, как бы, учителей, сампрадай, это гуру. Мы знаем не просто, что они не из этих рожденных мира смерти, там, исправившихся узников. Они в целом пришли из духовного мира. Это бодхисаттвы, которые не зашли с высшего плана бытия, чтобы явить какие-то там переживания, откровения. И зачастую они даже, многие там песни, книги написаны не для удовлетворения смертных, а для удовлетворения Господа. Ну, то есть их поэзия для Господа, например, там Джаядев и Часпати и многие другие. Не очень как бы считается прилично петь их поэзию в храме, ну, на людях. Почему? Потому что эти поэты писали свои стихи для Господа. Ну, если вы будете своей девушке читать стихотворение, наверное, будет не очень хорошо, когда вокруг будет группа людей, которые, ну, к сожалению, никаким образом к этому не причастны. И поэтому большая часть вайшнавской культуры считается сакральной и тайной не потому, что она там какая-то снобистская или эстетическая, а потому что просто, ну, не вписывается в формат человека, который попал, и он не понимает, что происходит. Поэтому там, вам скажут, там опера, театр, ну, там еще какие-то. Это узкая целевая аудитория. Ну, не потому, что там все театралы снобисты. Ну, потому что, если вы понимаете вот этот жанр, вы можете прийти в этот спектакль. Если вы имеете какой-то вкус к опере, тогда вы можете услышать вот этот там голос, эту оперу. Чем выше идея, тем меньше целевая аудитория. Когда мы говорим о, ну хорошо, приход великого святого, бодхисаттва олицетворяется, например, там праздник, да, там, день рождения там Христа, а почему празднуют распятие? Ну, в какой-то момент же его убивают. Мы празднуем, странная, да, какая-то вещь. Но когда мы говорим, а где, какова квинтэссенция того, что для нас это становится актуальным? Ну, понятно, Христос был великим там просветленным, у него было там 13 апостолов, он что-то еще говорил каким-то другим личностям, да, но, в принципе, если бы его не распяли, об этом бы никто не знал. Ну, почему? Потому что только когда мы видим его жертву, его образ поведения перед распятием, в процессе распятия и та мистификация, которая происходит с ним дальше, из этого, собственно, рождается все остальное христианство. А в целом без этого, ну, сколько было мудрецов, да, не так мало. Кто говорил о Боге? Очень многие говорили о Боге. Поэтому, ну, можно сказать, да, распятие Христа в этой идее, то есть его уход, имеет огромное онтологическое значение для христианства, гораздо больше, чем приход Христа. По большому счету. Хорошо, с этим разобрались. С христианами все просто. С вайшнавами все гораздо труднее. Потому что в чем идея, например, уход Кришны, уход читания Махапрабху не обсуждается. Вы скажете, я в интернете там гуглил, там, я знаю, как ушел читание, или как в Махабхарате там, или в Гарга Самхите описана короткая фраза, как ушел Кришна. Но с духовной точки зрения будет вопрос, когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур задали один вопрос духовный, его это очень сильно напрягло, и он сказал этому человеку, какую расу, напомню, вайшнава все меряется с точки зрения расы. Раса – это трансцендентное мерило трансцендентного переживания для Господа, для преданного. Он сказал, какова раса в твоем вопросе? Ну, то есть, вы ведете какую-то беседу, любой вопрос, он должен пробудить какое-то переживание или шаг какой-то истины. И человек, он даже не понимал, о чем он так хлопал глазами, поэтому Сарасвати Такур не смеется. В этом вопросе нет духовного потока. И поэтому ни уход Кришны, ни уход Чайтани не описан в священных писаниях, ни у Кришнадаса Кавираджа, ни у Вриндавандаса Такура, там, ни в Бхагавате. Ну, что там сделать, значит, не прикрыть дверь. Или... Вот, поэтому есть некий принцип, почему не описан уход Кришны. Потому что определенная раса, определенные трансцендентные эмоции, есть две причины. Те, кто обладают чувством глубокой любви к Кришне, не смогут этого выдержать. Ну, попробуйте смаковать там смерть вашей бабушки или там, ребенка вашего. Да? Ну, к примеру, представьте, да, с Кришной все понятно, очень далеки. Попробуйте там описывать всем смерть своего ребенка. И никто вам никогда в жизни не скажет, не, вот я не хочу этого делать. И поэтому, когда речь идет о уходе Кришны, уход Кришны не описывается, но Бхагаватам начинается с драматической установки, что произошло с преданными, когда Кришна ушел. Это величайшие люди, вдруг один посмотрел на небо, и на небе он увидел облака, солнце, и он сказал, я чувствую, что Господь ушел. Солнце стало светить по-другому, небо стало другим. Тогда, и Бхагаватам описывает, тогда Видура, лучший из людей, величайший логик своего времени, снял свою там корону, распустил свои волосы и стал похож на безумца. Он выбросил свои сокровища и стал бродить по миру, подобно безумцу, ни с кем не разговаривая. А великие герои Пандавы в какой-то момент, которые обладали, были властелинами всего мира, они, ну, после Махабхараты, они были властелинами всего мира. Они в какой-то момент посмотрели друг на друга и поняли, время умереть. Никто не мог их убить. И тогда они ушли умереть сами, они пошли на Эверест. Это был последний путь. Пять братьев. Оставив, захватив весь мир, они должны там наслаждаться всем миром. Все, Махабхарата произошла, мы стали властелинами мира. Вдруг эти люди понимают, что никакой жизни смысла нет. Почему? Разлука с Господом. Поэтому Бхагаватам очень тонко. Почему это в первой части Бхагаватам? Потому что это утверждает умонастроение. И там говорится, это знание доступно только тому, в чем сердце гипотетически лежит любовь к Богу. Любовь всегда проявляется разлукой. И поэтому, когда рассматривается лила ухода. Знаете, ну, если ты умер, и я тебя не любил, мне пофиг, я могу смеяться. Ну, люди смотрят ролики, там, Донецкая республика, там, ха-ха, хи-хи, там, разбомбили. Ну, представляете, как смотрит там мать, когда разбомбили ее, там, сына подразделения. Совершенно другое видение. Почему? Потому что мы смотрим уход-приход, но мы себя с этим не сопереживаем. Нет сопереживания себя. Ну ладно, там сын, ну а как же он нерожденный, бессмертный? Никто из преданных так не думает. О, ушел бессмертный, ушел нерожденный, ушел тот. Ничего подобного. Это значит, что ты никогда не любил Бога. Потому что для тебя он личностный, Кришна личностный. Ушла личность, которая для тебя была всем. Вот поэтому, когда мы говорим сегодня уход Шри Гуру Махараджа, нужно понять, что большинство из вас, возможно, ну, там, видел его портрет или слышали о чем-то. Но для каких-то людей, среди вайшнавов, он был всем и вся. У него была очень крутая идея. У него вообще была идея випраламха, разлука. Он говорил, самое высшее проявление любви Кришна Према – это любовь разлуки. Любовь определяется только одной вещью. Возлюбленные должны разлучиться. Поэтому Ромео и Джульетта, поэтому Юнона и Авось. Юнона и Авось, кто-то смотрел, наверное, слышал, там рукопись. Есть такие рукопись, понимаете? Я понимаю, о чем говорю, да? То есть, когда возлюбленный разлучается, одна остается здесь, он, чтобы получить ее сердце, он должен отправиться в Петербург, чтобы получить разрешение жениться на католике из Калифорнии. Ну, то есть, это проделать нереальный путь, и по дороге он от чахотки умирает. Ну, есть там, ты меня на рассвете разбудишь, ты, понимаете, да, то есть это имеет какой-то смысл. Это с точки зрения смертных. Випраламха – это не переживание смертных. В трансцендентном нет ничего для смертных, это для бессмертных. Если думать, что бессмертные, они не наоборот, бессмертные только по-настоящему переживают, потому что это не некая привязанность там, к противоположному полу или там. Это то чувство любви в высшей степени, которое только вообще может существовать в душе. Это любовь к Кришне. Но читание Чайтамриты, есть вопрос, когда Шри Рамананда Рой и Махапрабху беседуют, Махапрабху просит, как бы задает вопрос, а Рамананда отвечает. Махапрабху задает ему один вопрос и говорит, какова самая высшая разлука этого мира? И Рамананда не говорит разлука с Кришной. Потому что гипотетически здесь никто с Кришной никогда не... Ну, чтобы испытать чувство разлуки с Кришной, ну, пандавов понятно, они были там. Он был другом родственников, неоднократно их спасал. Да, то есть там Арджуна, Кришна провел его там через битву, он сделал его там царем мира. Да, то есть, ну понятно, они могли сказать, у нас разлука с Кришной, но Рамананда знает, он говорит, нет, не разлука с Кришной. Самая величайшая форма разлуки – это разлука с преданным. И Махапрабху говорит, точно, откуда ты эксперт? Потому что дальше возникает вопрос, какой преданный и разлука у кого? Ну там кто-то может сказать, да, прикольно. А вот тут, ну хорошо, он что, умер, что ли? А, прикольный был чувак там, типа, я ходил на его лекции. Может быть, такая разлука. Ну, дядя Ваня даже не колодку печатает, например, да? Бесплатно раздаст на подстилку от шоколада. Например, это нормальный человек. Это нормальный процесс, кто-то может сказать. Но, когда мы говорим, те, у кого установлены определенные отношения сердца, они будут по-другому мыслить. Поэтому мы всегда должны помнить, что персонификация. И поэтому, конечно, когда мы говорим о уходе гуру, в принципе, бессмертный, как он уходит, приходит? трансцендентное, как солнце, ты пришел и ушел. Но если есть личностные взаимоотношения с тем планом бытия, тогда разлука будет неким другим. И поэтому шастры, вайшнавские шастры, описывают лишь несколько уходов. Одна из шастр, которая называется «Читание Чайтамрита», это самая гипер вообще трансцендентная книга всех времен и народов, потому что она является олицетворением всех духовных концепций, Бхагавата, Гиты, всего. «Читание Чайтамрита», поэтому там, например, «Читание Чайтамрита» составлял Кришнадас Кавьяш, ему было 85 лет. Если вы будете читать «Читание Чайтамрита», то вы увидите, что санскритские шлоки все там почти из Бхагавата. Она написана на Бенгале, вот она. Но в Бхагаватам 18 тысяч стихов. Там не 18 тысяч стихов. Там их может быть 2 тысячи или 3 тысячи. Но там самые крутые. И поэтому мы рассматриваем Бхагавад-гиту в идее Бхагаватам, Бхагавата-пурана, где 18 тысяч стихов. Но только мистики знают, как этот Бхагавата-пурана устроен. Ну, как бы есть внешние двери, а есть внутренние двери. Поэтому Бхакти-Винода такой написал Бхагавата Камричи Мало. Это потоки Бхагавата. То есть сам Бхагавата как объективное, а есть субъективное его потоки. Но Шридхар Махарадж, у него была идея еще круче. Он хотел взять из Бхакти-Винода, из Бхакти-Камричи Мало, который, значит, Бхакти-Винод взял из 18 тысяч стихов, выбрал тысячу с лишним. И разделил их и первая глава, вторая, третья, четвертая, ну как для неофитов там. Такая глава, Атмагьяна, атомная формула времени, адские такие планеты, там Аджамил, Джадабарат, там Прохлад и так далее и тому подобное. Да, то есть как бы Бхагавата, она как бы, ну как первый класс, второй класс, третий класс, ну такой, ну как бы некий educational, да? Но для тот, кто уже educated, кто уже образован, но он-то по-другому смотрит там. А Пушкина мы изучаем в третьем классе, а Бога, он говорит, нет, ничего подобного. Я по-другому рассматриваю литературу. Не как первый, второй, третий класс. Я рассматриваю литературу с точки зрения глубочайших эмоций, которые выдает каждый автор. Поэтому Бхактивинода Тхакур в Бхагавата Камричи Мало, он берет Бхагаватам, убирает оттуда все, ну как бы, то, что нужно для общего образования, и говорит, я буду делать трансцендентные потоки глубочайших духовных переживаний, я разделю это на потоки. Поэтому, например, Бхагават Аркамричи Мало, это мало, это вот Бхагават Аркамричи Мало, то есть гирлянда трансцендентных переживаний Бхагавата, это его идея. Ну, как любого гения духовного, у него своя идея. Но Шридхар Махарадж подумал, да, но гирлянда очень большая, как бы. Меня интересует в этот Бхагават Аркамричи Мало, какое положение занимал Махапрабху. Потому что мы знаем, что Махапрабху рыдал словами любви. И для того, чтобы обезболить его, нужен наркотик. Ну понятно, чтобы обезболить там пулевое ранение, нужен опиум. А что может обезболить сердце, безграничное сердце трансцендентного, которое испытывает величайшую разлуку с Кришной, то есть Махапрабху это и есть Кришна. Махапрабху принял на настояние Радхарани, и вдруг в какой-то момент Кришна стал чувствовать те чувства, которые Радхарани чувствует к нему. И Радхарани ему сказал, ты не сможешь жить просто так, ты будешь рыдать, кататься, рвать на себя одежду, ты не сможешь мое сердце выдержать. И поэтому она окутала с собой Кришну, и Кришна стал золотым, и так он стал, Хари Кришна, и так он стал Гаурангой. И что, любовь, давай. О, вся семья пришла. Ой, пришла.
Четвертинка.
Да. Одна четвертая часть. Сегодня день ухода, Шридхар Махараджа, поэтому. Садитесь туда. Садитесь сюда, вот, раз садитесь ближе к. Просто так красиво одетых у нас у двери не сидят, толкают раз сюда ближе. Давай сюда садимся. Вот и здесь есть места. Может, вот там дама по 11. Сейчас будут заходить еще люди.
Будьте добры, пожалуйста, всех. Всех.
Поэтому, с одной стороны, мы как бы можем вообще ничего не говорить сегодня, но с другой стороны, мы должны расставить точки над «и», потому что целевая аудитория достаточно разная, разные люди с разной глубиной понимания проблематики, и поэтому мы должны начать, ну я так немножко захожу издали, прихожу к идее того, что Шилу Сидар Махарадж, он из всех гипердуховных идей, он подумал, а каковы 300 самых крутых переживаний, каковы самые крутые шлоки, от которых Махапрабху сходил с ума. Вернее, не сходил с ума, а которые его возвращали. Потому что описание, что последние 12 лет жизни Махапрабху не проповедовал. Он сидел в Гамбире, в маленькой узкой комнате. Вот это, кстати, алтарный, это точный размер Гамбиры. Только две дни, это сбоку. Гамбира – это вот такая комната, где жил Шичтани Махапрабху. Его рост был 2 метра 12 сантиметров. То есть Махапрабху был выше, ну, каждого из нас на голову, как минимум. Но при этом он жил в комнате, которая была ширина 1,40 м, 1,50 м. И он мог там только лечь, вытянув ноги. И в этой комнате его 12 лет он провел в заточении в Гамбире, потому что в Гамбире он рыдал с утра до ночи. Хари Кришна, Динанат, Пранат и так далее. Он переживает. Почему? Потому что Кришна переживает чувство любви Радхарани, и Кришна не в состоянии ничего делать больше другого. То есть для трансцендентного, для Бога, для Кришны нужно было создать этот мир. Кто-то может сказать, а зачем нужен материальный мир? Материальный мир же нужен только для одной вещи, чтобы Господь здесь мог приходить время от времени испытывать разлуку любви. Кто-то скажет, там, материальный мир нужен, чтобы спасти всех душ, там, всех тараканов, там, всех живых, ничего подобного. Этот мир, на самом деле, с его эгоистической точки зрения, нужен ему только для того, чтобы прийти сюда, здесь являть свои лилы, и из всех своих лил, которые в высшей степени драматичны, очень редко, один раз в день Брахмы, приходить как Шичтани Махапрабху и испытывать, Кришна хочет испытывать любовь Радхарани. И поэтому он сидит в очень узкой, маленькой комнате, запертой. Никто не знает. Есть только 3 человека, 4 как-то, которые могут к нему подойти. Один из них Сварупа Дамодар, второй это Рамананда, его слуга Говинда, а все остальные. Или вот можете посмотреть на эту аудиорубку, точный размер Гамбиры. Где у нас аудиорубка стоит? В Гамбире не было окон. Там была только дверь, две двери. Шлюз и две двери. Там его запирали, его не выпускали. Но иногда, поскольку он Кришна, он просачивался сквозь щели. Иногда он бежал в состоянии Кришна-премы, любви, падал в океан, думал, что это река Ямуна, и тонул там. Его находили в сетях, вытаскивал рыбак. Его тело было золотого цвета, как балда, он плавился. То есть оно не сохраняло человеческой формы, это был кусок плоти, кусок золота, вот такой вибрирующий. Только когда преданные, когда рыбак прикоснулся к этому, ну как бы он думал, что это огромная большая рыба, вытащил, почувствовал, что там что-то такое трясется, он прикоснулся, ну хотел открыть сеть, он прикоснулся к Махапрабху, его ударило током, это был не ток, это был удар Кришна прямо. И он побежал с криками Кришна, 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 испуганный. То есть не думайте, что там любовь к Богу это всегда там, понятное, приятное, легкое чувство, как рюмочка коньяка, нагретая вашими пальцами. И вот он бежал в таком состоянии Кришна, 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 орал Кришна, Кришна. И тут человек не знал, что с ним творится, потому что у него было там волосы дыбом встают, слезы текут, то есть он не понимает, что с ним происходит. В это время Сварупа Дамодар, несколько других с факелами шли ночью, искали Махапрабху. И они видят такого, да, Кришна, Кришна, ну, понятно, какой-то сумасшедший Кришна бежит, он говорит, стой, ты кто? Кришна, 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 раба, Кришна, Кришна, Кришна. Но они понимают, что такой какой-то шок трансцендентный, они же специалисты. Он говорит, что с тобой случилось? Он говорит, меня дух, дух меня. Он же не знал, что святой дух, он просто дух меня какой-то там захватил. Потом Кришна, Кришна, говорит, Кришна, ну такого колбасит. Он говорит, я экзорцист, я изгоняю духов. Скажи мне, где этот дух? Он говорит, я ловил рыбу, выловил какого-то духа. Он говорит, это был Чайтанья? Он говорит, нет, я видел Чайтанью. Я знаю, это был Чайтанья, мы все видели, он ходит здесь. Это не он. Так, ладно, оставили это. Вот, Кришна, Кришна, вот, колбасит. Они пошли, раскрыли сети. И по форме они поняли, что это Махапрабху, который сатвика бхава его расплавил, расплющило. То есть можете представить, да, как бывший наркоман, там, или еще кто-то настоящий, знаете, ЛСД или там мескалин. Ты на таком трипе, что тебя расплющило. Только этот трип не некий физический, это трип глубочайший любви к Богу. И вот в этом трипе Махапрабху переживает. Тогда они собрались вокруг, все мистики, и стали петь Харе Кришна Махамантру, и его стало медленно Махамандра вытягивать обратно. То есть стали там руки, как в фильме «Терминатор», руки проявляться, лицо проявляться. То есть он стал из лужи собираться. И они пели, пели, пели Махамантру, и вот они за несколько часов собрали обратно. И что он сказал? Он сказал, я был в Ямуне, я видел Кришну, а вы с вами как они разбудили меня? Понимаете, да, почему имя Кришны круче, чем сам Кришна? Потому что именем можно даже Кришну вернуть. Ну как тебе там бьют по щекам, там, Вася, Вася. Ты, а кто я, Вася? Но уровень воспевания этих трансценденталистов, он сказал, что вы меня вытащили из высшей реальности, зачем меня вернули сюда, в этот мир, здесь нет Бога, зачем вы меня своим именем призвали. Вот. Это было Махапрабху, и так он жил в Гамбире, и поэтому, когда Сварупа Дамодара, он исследовал Махапрабху и смотрел, что, ага, так, его накрывает вот эта эмоция. Он тут же брал, начинал ему петь какую-то шлоку из Бхагавата, где описывал его же жизнь, когда гопи посмотрели на Кришну, Кришна там разные шлоки. И когда он слушал это вот, а, Кришна, и там описание Кришны, Кришна такой, понимаете, да, то есть саму Кришне, у которого сердце Радхарани, идут описания с гопи-гиты из разных там, короче, из разных трансцендентных источников. И это было подобно как обезболивающий укол или опохмелье. Понимаете, да, как? И в этот момент он возвращался в сознание, говорил там, ты спас меня, я бы начал умирать от разлуки любви. Через какое-то время его опять накрывало. А то Махапрабху его отпускала, накрывала. Бхактивинода он собрал 300, он собрал 1000 стихов, но Шридхара Махарадж подумал, из них нужно сделать 300. Как взять, кто может понять те стихи, которые слушал Махапрабху? Вот возьмите Бхагавата, там откройте. Скажет, а мне нравятся стихи демонов и Трасура, а мне нравятся стихи Прохлады, а мне нравятся стихи Джады Бараты, царю Рахугану, а мне нравятся такие-то стихи. Но нравились ли они Махапрабху? Вот в чем вопрос. И вставляли ли они Махапрабху? Если кто-то скажет, в стихах Прохлады Махараджи нет никакой расы, я скажу, нифига подобного. Например, есть один стих Прохлады Махараджи, который так вшторивает, что один стих, где ему Нарисимхадев говорит, Прохлад, только ради тебя я принял этот образ Нарисимхадева, я победил всех демонов, я пришел, чтобы спасти тебя из этого мира и всех праведников, проси у меня все, что хочешь. На что ему Прохлада так говорит, я не Ваник, я не Барыга, я ничего не прошу у Господа. И там есть целый стих, который объясняет, что Прохлад говорит, если бы я служил тебе, чтобы тебя что-то просить, я был бы Ваником. Ваник – это бизнесмен, который оказывает услуги. Мы оказываем вам услуги, потому что вы оказываете услуги нам. Потом Прохлад говорит, я не могу ничего просить. Как только я у тебя, Господь, что-то попрошу, тогда получится, что уже не ты объект моего служения, а я тебя использую. Так, мог бы такой стих, такое откровенное сердце пятилетнего мальчика удовлетворить сердце Махапрабху? Конечно, мог бы. То есть в какой-то момент Сварупа Дамодара или Рагунат Дас или Гададхар Пандит, он мог бы говорить эти вещи. И поэтому из разных концепций Бхагаватам могли быть эти стихи экстрадированы, они могли быть в определенном умонастроении прочитаны и в определенный момент. Но так думал Шрила Махараджа, но он знал, что так же, как и Бхактивинод, что невозможно, есть такое понятие uncertainty principles, мы не знаем. И нормальный трансценденталист говорит, я думаю, мое сердце мне подсказывает, но я не уверен, я не знаю. И поэтому он думал так, когда Бхактивинод Такур захотел сделать Бхагавата Камичма, он стал медитировать на Гададхара Пандита. Потому что реально только Гададхар Пандит обладал способностью читать Бхагавату Махапрабху. С этим связана одна история еще, о том, как Бхагават был похищен. Но поэтому Бхактивинод Такур, когда он писал Бхагавата Камичмалу, он медитировал на Гададхара, и когда его спросили, и он пишет иногда, Бхактивинод Такур иногда, вообще, на самом деле, считаю, что Бхактивинод Такур и Гададхар Пандит одна и та же личность. Ну, как бы Гададхар реинкарнировал форму Бхактивинода, но существует другая еще идея. В вайшнавизме есть мульти-айдентити. Мульти-айдентити говорит о том, что трансценденталист может одновременно пребывать во многих телах. И в духовном, и в материальном мире. Ну, вот мульти-айдентити, у тебя много разных айдентити. Ну, как у нас там, я и в теннис играю, я и там, я и сям, я и... Ну, как, есть люди, которые талантливые, они могут в разных аспектах. Он еще и хороший певец, но он еще к тому же там неплохо математик. То есть, ну, как мульти-айдентити. Есть люди, которые в одном каком-то, в чем-то совершенно, а есть люди, которые совершенно во многих аспектах. Ну, такие люди есть. Вот Бхактивинод Такур, он, мы говорим о мульти-айдентити в трансцендентном плане бытия. Есть еще как бы более такая интересная фишка. Так или иначе, мы не знаем как, но Бхактивинод иногда объясняет, что то, что я сейчас вам напишу, я услышал от Гададхара. Шридхар Махарадж, он думал как? Ну, как бы процесс же не статичный, динамичный. iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, 3S. И он думал, какова моя прошивка, какова моя идея? Я должен экстрагировать с точки зрения онтологии расы, Рупы Госвами и трансцендентного потока, я должен экстрагировать то, что приносило, ну, как бы, это духовное наследие. И он не успел при жизни Шридхар Махарадж написать эту книгу. Я думаю, она проявится со временем. Ну, в принципе, ее мог написать только второй человек, это Гурудев. Ну, Гурудев говорил об этом при жизни, но он сказал слишком мелкий, он сказал, не знаю, для 20 тысяч лет, для кого это нужно будет. Не тот идет хомяк петлю. Расскажу. Ну вот. И он, и Шридхар Махарадж, он написал только один стих. Но в этом стихе он заключил ключи к этим 300 цитатам. И там они есть все. Если кто-то обладает этим неким трансцендентным, ну, это для очень такого глубоко проникнувшего в эту тему человека, есть категории смертных. Он написал стих «Нилам будит, ты садакша под Абандовым, Шимад Бхагавати катам, адирая пунджаяти батиях». Этот стих говорит о том, что на берегу Лучезарного океана сидит Шри Чайтанья Махапрабху, тело которого удивительного золотого сияния, его тело само по себе, оно оно невероятное. Он сидит, и вокруг него сидит 5 человек. Рамананд Рай, Сварупа Дамодар, Нитьянанда Прабху. И они сидят, слушают одного. Среди них Харидас Такура, о котором чуть позже будем говорить сегодня, он стоит у дерева Сихабакула примерно там в 50 метрах. Намачарья. Вообще он творец вселенной Брахмы, но так получилось, что он пришел как вайшнав, Намачарья. И Харидас Такура считает, что он не квалифицирован подойти к ним. Почему не квалифицирован? Потому что я не квалифицирован слышать это не мой адикар. Так думает Харидас Такура, Намачарья. Но он смотрит на них, ему достаточно только того смотреть, как Гададхар Пандит читает Бхагаватам. Сказано, что Бхагаватам – это книга, которая была написана чернилами на пальмовых листах, но когда Махапрабху сидел, опьяненный любовью к Богу, Гададхар Пандит читал Бхагаватам, но он не мог читать Бхагаватам банально. Когда он читал Бхагаватам, он время от времени закрывал Бхагаватам лицо, потому что он рыдал, от него шли потоки слез, эти слезы капали на Бхагаватам и смывали его. И когда Шринивас Наротам и Шьямананда, осталось 3 великих святых, и во сне Шринивас Ачарья пришел на Махапрабху, он сказал, иди, ты выучишь Бхагаватам у Гададхара Пандита. Гададхара Пандита уже было ему 80 лет, он принял кшетра саньяса. И он пришел и сказал, я видел сон, что ты можешь научить меня Бхагаватам. И Гададхар Пандит сказал, посмотри мою книгу, она смыта моими слезами. Там нет больше его, не осталось Бхагаватам. Эта книга смыта слезами. Но если ты можешь пойти в Бенгал и скопировать ее у пандитов, ну там есть пандиты, представляете, были пандиты, которые всю жизнь переписывали священное писание, а многим из них даже не нужно было переписывать священное писание, потому что оно было у них в сердце. Бхагаватам вам какую часть? Ну, наизусть. Человек всю жизнь писал Бхагаватам. Такие были в Навадвипе, везде. Он сказал, иди к ним, это примерно месяц. Вообще Бхагаватам это где-то порядка 9 килограмм, такая связка пальмовых листьев круглая. Могу показать старинные книги, у меня есть. Бхагаватам у нас на алтаре лежит, лежит еще, не знаю, где-то Говинда. Маленькая такая. Которую Мадхав Махарадж подтырил. Есть она? Нет? Ну, не важно, то есть. И эти книги, то есть поэтому Бхагаватам такая связка круглая, и вот так нести. Поэтому сказано, несут Бхагаватам на головах. Достаточно тяжелая штука нести Бхагаватам. И вот, когда Гададхар Пандит, он сказал, что я сначала, что я мог бы тебе эту книгу-то Бхагавату передать, но ты не сможешь ее прочесть, потому что она смыта моими слезами. Но если ты напишешь мне, я тебе прочту еще один раз, последний раз в этой жизни. Это будет мой последний Бхагават. И когда он ушел в Бенгал и вернулся в Бхагавату через месяц, когда Харпандит уже оставил это тело, мир от разлуки. И Шринивас Ачарья, ему было тогда там 20 с чем-то лет, он был в слезах, потому что он должен был получить Бхагаватам от своего учителя, Бхагават-гуру, но он не получил его. И тогда было решено Наротам, Шринивасу и Шьямананде, 3 человека, они погрузили все книги, и они поняли, все книги, все, что осталось в Махапрабху, надо переписать, надо все заархивировать. Мы не сможем это сделать в Пуре, мы сможем это сделать только на Навадвипе, они погрузили на вала эти книги, вот все книги, все кадачи, дневники, все, и поехали на Навадвипу. В это время царь Гунд разбойников Бирамбир, он астролог, ему сказал, через твое царство двигается сокровище, равных которым нет в мире. Если ты это не ограбишь, ты будешь последним дураком. Это сокровище сделает тебя царем всего мира. Ну, естественно, Бирамбир собрал всю свою там шайку лидера разбойников. Все в ровное назначенное время движется на повозке, целой коробке. там, может быть, везут бриллианты, может быть, везут алмазы, они там, а там какие-то там полухудые брахманы, они избили преданных, там, захватили все коробки, убежали с ними. Ну и тогда Шривасачарья говорит, ну вообще пипец, мы как бы полные лузеры. Бхагаватам я не смог получить от Гададхара пандита, книги мы не смогли сохранить. Что будем делать? Он, Шьямананда и Наротам. Он говорит, ну помните, такая была, был американский фильм «Книга Елая», ну, типа Библия, да? Ну там Елай типа запомнил Библию. И они, и он говорит, что пока нас трое, как мы сказано, Бхагавата Вайшнава, нужна либо книга, либо личность. Личность круче гораздо. Тогда мы должны пойти в три страны. Ты пойдешь в Манипур, Ассам, в сторону Гималаев, Наротам. И он обратил всех, весь штат Манипур, Ассам, все вайшнавы до сих пор. Один человек. Причем инициировал он, у него вообще свой стиль киртана. Вы видели, как манипурские барабаны, там они прыгают, ну, вообще невероятные вещи происходят. Он, у него вообще был какой-то свой, он был мистиком, просто когда начинал петь, люди как бандерлоги выходили, слушали его, они были в шоке. Вот. И он инициировал деревнями. То есть он не инициировал, как у нас там, вот, Хари Кришна, тебе и четки, там, тебе и четки, тебе такое имя, тебе такое имя. Он не мог там делать. Он выходил, давал программу, ну, как бы, да, то есть начинал проповедовать, и собиралось там тысячу людей, потом в конце эти тысячи людей кричали, хочу Хари Кришна! И он говорил, слушайте, Харе инициировал всю деревню, говорил, вас имя даст. Ну, у них там и так были приставки, поэтому говорил, Кришна даст, можете себе представить, такой Кришна даст. У него было одно имя, поэтому в Манипуре у них у всех титулы даст. Ну, все, он инициировал толпами. Шьямананда вернулся во Вриндаван. В Шьямананда Мандире, в пещере, если вы были, кто был в паломничестве, наверняка помнит, мы ходили в храм Шьямананды. Там пещера, где он просидел 17 лет, его пещера под храмом. Он обрел особое благословение Радхарани, и его особая традиция, до сих пор Шьямананда Мандира, это его особая традиция, он написал множество песен, тоже, можно сказать, привел огромное количество самых разных людей к Кришне. Ну, Шривас сказал, я останусь здесь, буду искать книги. Вот они разошлись, Шривас остался. Ни книг, ни друзей, ничего нет. И он стал ходить, и вдруг, говорят, там какой-то царь, Бирамбир, у него там какой-то там сбор всех ученых, пандитов, пандиты будут декларировать Бхагаватам. И он пришел, сел, медленно, парень там 20 лет, в углу вышли какие-то там ученые, там, ну как-то все именитые, стали там цитировать Бхагаватам. И когда они цитировали Бхагаватам, его так стало накрывать и корежить, потому что для духовного человека слушать искаженную духовную идею, примерно как для музыканта слушать фальшивую музыку. Вот это по пьянке, а, блядь. Но когда музыкант слышит, либо как он фальшивит, либо вот другой музыкант слушает, как фальшивит другой, там, что больше всего издевалось в Сальери, когда Моцарт начинал его копировать, ну, типа, Сальери же был придворный музыкант, самый топовый, Моцарт начинал играть Сальери, а потом развивал Сальери, как бы Сальери, по идее, мог написать это. И Сальери вот так вот крёчил, потому что он понимал, что я такой лошара по сравнению с ним. Вот. И вот, когда Бхагаватам читался, сидел Шринивас, он закрывал глаза руками, и кто-то сказал, что такое, что ты здесь? Он говорит, извините, я просто не могу это слушать. Он говорит, как ты не можешь слушать, кто ты такой? Он говорит, я просто не могу это слушать. А они говорят, а может быть ты скажешь тогда, ну типа ты что такой? И он не понимал, что на самом деле, когда мы говорим о трансцендентном, трансцендентное не имеет время, не следует думать, что трансцендентное имеет время, пространство и так далее. Бхагаватам вошел в сердце, Бхагаватам Гададхара Пандита вошел в сердце Шринивас Ачарьи. Потому что благословение не может быть пустым. И это благословение вошло в него сердце, и вдруг Шринивас Ачарьи стал комментировать Бхагаватам и читать. Люди просто покрылись слезами. Гранбиры ставили волосы дыбом, все стали испытывать невероятные трансцендентные переживания, потому что они поняли, что это трансценденталист, в котором Бхагаватам живет, Бхагават Вайшнав. И тогда Пирамбир сказал: я не знаю, кто ты такой, откуда ты пришел, но я как бы самый несчастный человек, чем я могу тебе помочь? И он сказал: я из учеников Госвами Махапрабху, мы потеряли здесь книги, нас ограбили. И Бирамбир только тогда понял, что это за сокровище. Что астролог сказал: это сокровище, если ты упустишь это сокровище, это лучшее сокровище. В Бхагавад-гите есть Раджа, Гуха и Йога. Раджа, Гуха и Йога. То есть самое скрытое, самое царство, духовное знание, самое великое сокровище. Ни деньги, ни знания этого мира, ничего не сможет принести тебя ничему. Тебя ждет только смерть. Но это тебя освободит от смерти. Не просто освободит тебя от смерти, оно даст тебе любовь к Богу. И Бирамбир стал учеником Шринивас Ачарьи, и все книги вернулись, и Шринивас написал их. Он, как всегда, тезис, антитезис, синтез. Шридхара Махарадж, он указал, как бы путь, он указал ключ Пидадхара Пандита, то есть, и поэтому он знал, но не успел написать эту книгу, но написал одно стихотворение, которое, это стихотворение о Гададхаре Пандите, в этом стихе есть, нету пустых благословений. И, тем не менее, сегодня день его ухода, поэтому можно сказать такую вещь, в чем была его главная идея. Его самадхи, усыпальница, это храм любви в разлуке. Обычно, когда совершают самадхи, вайшнаву, это особый определенный процесс, он сажается, он не хоронится, сам вайшнав не хоронит, их тело погружается. И самадхи вайшнава – это строго эксклюзивная такая как гуру самадхи, но в его самадхи находится Махапрабху. Какой Махапрабху? Один. Есть разные читания, разные божества. Находится Махапрабху. Когда Махапрабху один с поднятой рукой, в этот момент он переживает, это Кришна переживает чувство Радхарани. Этот Махапрабху, когда скульптор явил этого Махапрабху, сделал очень крутой новодипский скульптор, Гурудев посмотрел, Гурудев долго не понимал. Приходил, есть даже фотография, где мы сидим. Я, Гурудев, в мастерской скульптора где-то.
Сиддханти Махарадж.
Да, Сиддханти Махарадж. И Гурудев говорит: не то. Как Вишнуприя. Когда божество Вишнуприя делали, она говорила: это не он, это скульптор. В какой-то момент он сказал: это он. Гурудев сказал: я никогда не видел еще более прекрасного божества, чем это божество. Это божество было трансформировано в самадхи Шрилы Шридхары Махараджа, там он и Махапрабху, ну как в Гамбире. В Гамбиру не могли войти. И в этой связи сегодня мы говорим о уходе Шрилы Шридхары Махараджа, но нет такого понятия уход, приход. В самадхи он сидит, не ламбудит, это садакши под Абандовым, он сидит с Махапрабху, Махапрабху переживает глубочайшее чувство Радхарани, а Гададхар Пандит читает Шримад Бхагават, он очень несколько удачливых душ, они могут быть Харидастакур. Харидастакур описан его уход. Единственный, кого описан уход Читания Чайтамриты, это его. Сказано, любой, кто услышит о его уходе, миллиарды греховных реакций жизни сгорят, только слушая о нем. И сказано, что однажды, когда Харидастакур, он жил после того, как его казнили 24 раза, и не смогли убить, и он прошел все испытания, он пришел к Махапрабху. Махапрабху сказал: Махаридас, ты много проповедовал, всю жизнь проповедовал сознание Кришны, сейчас просто будь со мной. Но поскольку Махаридас сказал: я самый падший из всех самых людей, самый несчастный, я рожден в цивилизации млечих, атеистический, я из атеистической цивилизации, поэтому я не могу быть рядом с тобой. Каши Миша, достойный брахман, люди будут смеяться над тобой. Поэтому я, как самый падший, должен жить там, где прокаженные, и буду приходить. Махарадж сказал, не надо жить там, где прокаженные, просто живи там, у дерева Сихабакула, священного дерева Бакула. Это дерево самого Джаганнатха, там ты сможешь жить, там нету особых никаких внешних условий для себя. Я сам тебе буду приносить просад из храма. И Махапрабху, следуя своему сыну, Харидас такой, ни разу в жизни не зашел в храм Джаганнатха. Ни Харидас, ни Рупа Санатана, никто из наших учителей ни разу не зашли в храм Джаганнатха. Потому что считали себя недостойными. Но зато Махапрабху, который сам Джаганнат, заходил в храм, брал Махапрасад и приносил каждый день Харидасу. И иногда, когда Махапрабху приносил Харидасу Джаганнат Прасад, они беседовали. И так появилась книга Харинама Чинтамани и другие, где Харидас Такура. Харидас Такура воспевал 300 тысяч святых имен. 300 тысяч имен ежедневно. Он намачарья, он занимался только исключительно практикой Махамантры. Непосредственно молитвенник. Ну, равных, которых нет. Когда он дает посвящение, говорит, джая Харидас Такур, потому что в целом без его благословения обрести вкус к святому имени невозможно. И в Харинама Чинтамани он раскрыл тайны того, что такое воспевание святого имени. Тоненькая книжечка, тоненькая, но после Кришитама, она, любой, кто для посвященного, это очень важная книга, чтобы, что такое вкус молитв, написано, что такое молитвенная жизнь. И Харидас Такур, он воспевал Махамантру непосредственно, Махапрабху приносил ему Джаганнат Прасад, время от времени они беседовали, Харидас кланялся ему, Махапрабху уходил, так было каждый день. В один день Махапрабху пришел и увидел, что Харидас лежит. Он сказал, что такое, почему ты лежишь на солнце, почему ты даже не в тени, солнце убьет тебя. Харидас сказал, я не дочитал свои круги сегодня. Он сказал, ты понимаешь обеты воспевания святого имени, Харидас, ты парамахамса. Тебе нет необходимости даже следовать уже воспевание Махамантры, потому что ты, ну я имею в виду какие-то круги, потому что святое имя уже вибрирует в тебе, в твоем каждом взгляде. Поэтому не переживай, прими просад, приди в себя. И Махарида сказал, мне, он сказал, ты не об этом не говоришь. Я сказал, я знаю, я не от этого лежу на солнце. Я просто хочу умереть. Харида, что ты говоришь за глупости? Я знаю, поскольку я воспеваю твое имя, а твое имя не отлично от твоих деяний, твоей формы и твоей лилы. Я знаю в своем сердце, что твоя лила скоро закончится. Махапрабху был в этом мире до 42 лет, 47 лет, 47 лет. Это было его время. Поскольку я знаю, что скоро ты уйдешь. Я не смогу этого сделать. Поэтому я прошу тебя, дай мне возможность уйти раньше. Махапрабху очень сильно расстроился, потому что Кришна знает, что Гупи все равно вычислит его. Махапрабху понял, что от моих преданных скрыться невозможно. Да. Мои преданные знают все мои планы, что я пришел в этот мир. На исходе 12 лет моего пребывания я должен уйти из этого мира. И когда Махапрабху сказал, он сказал, Харидас Такур, ты чистый святой, чистый вайшнав, все, что хочет чистый вайшнав, Кришна всегда исполняет. Никогда не было так, что Кришна не исполнил желание своего преданного, развернулся и ушел. На следующее утро после даршана Господа Джаганнатха Махапрабху сказал всем преданным, которые были в Пуле, Аша Миша, Джаганнатха Миша, царь Пратапарудра. Нужно понять, тусовка Махапрабху — это царь Сарвабхаума, главный министр. То есть, ну, они все к Махапрабху не приходили никогда. Царь никогда не приходил к нему в одежде царя, только в одеждах вайшнава. Они приходили получить его даршан, и он сказал, я хочу, чтобы вы пошли со мной и увидели то, что еще не видел ни Шива, ни Брахма, ни другие боги. Они подумали, что это такое? Мы что, идем в храм? Он сказал, нет, мы идем со мной на берег океана. И когда он шел на берег океана, он сказал, а теперь пойте киртан, Харе Кришна. И они стали петь киртан, и их киртан был не такой киртан, как наш, а несколько другой киртан. Это был киртан за пределом киртана. И Харидас Такур услышал издали звук киртана, и он понял, что то, что сказал Махапрабху, это правда. И он был очень счастлив, потому что вот-вот он сможет уйти из этого мира. Но, с другой стороны, это не было такое счастье этого мира. Это было некое трансцендентное внутреннее счастье. И Махапрабху, и Харидас Такур, он отложил четки в сторону. Он увидел Махапрабху. Никто ничего не понимал, но все понимали, что нужно поступить. Махапрабху подошел перед ним, поставил перед ним стопы. Стопы Господа не может достичь даже богини процветания. Но Махапрабху, поскольку это был его преданный, который всю жизнь отдал ему, Махапрабху сказал: смотри на мои стопы. Мои стопы недоступны никому, тебе смотри. И Харидас Такур стал смотреть на стопы Господа. Он стал повторять: Кришна Чайтанья, Кришна Чайтанья, Кришна Чайтанья. Из его слез, глаз потекли слезы. И он тут же по своей воле оставил тело и упал. Махапрабху взял это тело и стал танцевать с этим телом. Потом он зашел в океан, омыл это тело и сказал такую фразу, сказал: этот океан, Самудра Тиртха, связан со всеми реками и морями мира. Поскольку я омыл в этом океане тело Махапрабху, теперь этот мир обрел высочайшее благословение. Все моря, все наш храм в Питере, стоит прямо на воде, потому что тело Харидаса такое было омыто, и все побережье стало. Поэтому тот, кто памятник о Харидасе, находясь в побережье Самудра Тиртхи, получает обычное великое благо. И Махапрабху сам выкопал самадхи в песке, рядом с Чатак Парватом, с холмом. Он выкопал самадхи, посадил Харидаса Такура, одел на него гирлянды Джаганата, поставили ему тилаки, и Харидас Такур сидел умиротворенный. Над ним насыпали, поставили камень. Вот. Сделали небольшой хат. До сих пор 24 часа поют Джаганатха Пури над этим самадхи. И так Махапрабху исполнил волю ухода Харидаса Такура. Это единственная история в таком аспекте, описанная в Священном Писании. Поэтому сказано, любой, кто услышит эту историю, очистится от множества иллюзий этого мира. Мы все в иллюзиях, мы думаем: о, я живу, у меня будет все хорошо, скоро все будет еще лучше, все будет хорошо. Да? Такая мантра Верки Сердючки. Все будет хорошо. Ну вот. Но уход вайшнава в высшей степени сокровенное место. И то, что сегодня мы такой фестиваль ухода вайшнава, слушаем об этом. Обычно. То есть даже обычно мы не говорим эти вещи. Ну, я имею в виду для внешнего плана. Здесь много людей, я не знаю, квалифицированные они слушают эти вещи, не квалифицированные, потому что вайшнавский мир очень узкий. Он не такой широкий. Те вещи, которые Мапчита, Мабгата Пранам, Бадхаянта Спараспарам, Катхаянта Счамам Нитьям, Пушянта Чам, Романти Чам, это в Гите сказано. Преданные всегда это обсуждают, но коль скоро те, кто пришли сюда, у них явно есть сокрытие, благословение слышать это. Иначе бы вы сюда не пришли. По крайней мере, сегодня. Поэтому можно сказать, что каждый здесь, кто сидит, это удачливая душа, слушая о уходе Шрилы Гуру Махараджа, слушая о его мире сознания Кришны, о его Бхагавад Пуране, это его Бхагавад. Сегодня ко мне приходил один мой друг, архитектор, ну, вообще номер один архитектор, один из некоторых, номер один архитектор в мире. Он должен был проектировать московский храм, он должен был проектировать, ну, вообще как бы гениальный архитектор, ну, суперобразованный человек, который изучает священное писание, ну, вообще все, ну, на самом деле очень скромный, из Томска. Его папа был главным архитектором Томска, ну, он такой масон, настоящий мистик. Ну, мы с ним сегодня обсуждали, ну, как каждый раз я с ним встречаюсь, он там, для него, то есть он читает всегда трансцендентную литературу в подлинниках, там, на санскрите и так. И в целом, как бы, с ним интересно поговорить о чем-то духовном. Но Сегодня мы говорили с ним о многих вещах. Такой был как бы посыл, что для каждой темы должны быть свои слушатели. Для каждой темы должны быть свои слушатели. Будешь о чем-то говорить, не поймут люди. О другом будешь говорить, сам не поймешь. Но когда речь идет о определенных трансцендентных лилах, таких как уход вайшнава, деяние Господа, даже если полного понимания нету, но есть определенный респект, понимаете, да, тадвидхи пранипатина парипрашнена севая, Гита говорит, респект должен быть, если нет респекта духовному, так, если ты циник, ты не сможешь ничего понять, должен быть определенный респект, и, может быть, ты все не понял, там, кто такой Харидас такой, кто такой Гадаттар Пандит, кто такой Шринивас Ачарья, кто такой народ, может быть, всего ты не, всего я не знаю, просто я говорю, как попугай, переговаривая то, что я слышал от Гурудева, от Гурудев, от Гуру Махараджа и так далее, да? Наша традиция, она устная, хотя у нас есть много книг, но вайшнавизм не передается через книжки. Книжки могут привлечь человека, Кришна как божества, кришнаиты распространили тысячи бхагаватам, каждый бхагаватам это божество. А многие люди купили, потому что они красивые, или впарили их, или там, ну, очень много. Но, по сути дела, в России почти каждая квартира заминирована. То, что лежит какая-то книжка, как упадает. Это как мина замедленного действия. Тик, тик, тик. В какой-то момент человек может начнет, или, знаете, да, это божество. Но мы с вами не просто пытаемся купить себе книжки, поставить их, чтобы они у нас были. Мы с вами пытаемся проникнуть, даже без их прочитать, потому что в целом, когда Гурудева спросили, вы читали весь Бхагаватам, Гурудев сказал, никогда. Весь Бхагаватам я не читал. Как это, вы гуру, вы не читали весь Бхагаватам? Он говорит, я не читал весь Бхагаватам, но я слышал от моего учителя то, что нужно услышать из Бхагаватам. Те части. Я знаю, о чем Бхагаватам. Я брахман с рождения. Мои там деды, прадеды читали Бхагаватам. Но я не прочел весь Бхагаватам, но я слышал не Бхагават своего ума, я слышал тот Бхагават, который исходит из Бхагавата Вайшнава. И это, поэтому этот Бхагаватам, Бхагаватам рознь. Мы не признаем академического подхода к духовному знанию. Мы не, наш путь не академический. Мы не говорим там, что... Мы понимаем, что академическое знание необходимо. Например, Джива Госвами был отправлен в Варнаси, в Бенарас, изучить шастру. Ну, изучить все веды. Чтобы потом не говорили, что типа вайшнавы там, они вед не знают, на самом деле. Там, то, как говорят всякие индологи и так далее. Но мы считаем, что если даже ты индолог, у тебя на полке все веды, ты у них ничего не поймешь. Мы считаем, что знание духовное передается из сердца в сердце, и оно передается из искреннего сердца в искреннее сердце. Мы знаем, что у духовного знания не существует никаких преград. Оно вне времени и пространства. Поэтому если твое сердце обладает способностью чистоты, то ты сможешь получить благословение Гадаттара Пандита. И Бхагаватам войдет в твое сердце. 100%. Может быть, не сейчас, может быть, позже. Может быть, если кто скажет, что Бхагавата Аркамадхи мало, а как эту книжку найти? Она у меня лежит на полке. Я на нее смотрю очень часто. Но я ее не читаю. Ну так, могу открыть, смотреть, положить обратно. Почему? Потому что если вы придете работать в контору через дорогу, вам дадут сначала маленькую ксиву, скажет, ваш доступ на задний двор помойки. У вас доступ номер один. Вам не дадут доступ номер такой-то в архивы, еще какой-то, да? В спецслужбах вам дадут только доступ. Вы пришли сюда работать, вот вам к помойке доступ там. Так, туда, сюда, к метле доступ дадут. Вот, да? И если как бы доступ оправдаете, откроют более глубокий доступ. К когда вы станете агентом 007, у вас будет доступ ко всему, что вам нужно. Поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, мы должны понять доступ. Если ты будешь, если будет служение, поэтому, когда мы говорили с архитектором, он сказал, а это ты из какой шастры взял? Я сказал, в целом, я тебе не могу сказать, что я это взял четко конкретно из шастры, но это то, как я думаю, могло бы выглядеть. Он посмотрел, сказал, я тоже думаю, что ты прав. Он говорит, я посмотрю в шастрах, если это так или не так. Я говорю, ну, у тебя голова посветлее, времени побольше. Потому что я занимаюсь в основном такой, как бы, достаточно простым служением, рассказываю какие-то простые истины начальные для людей. Но это очень важно. У меня нет времени там пахтать трансцендентно. Может быть, даже нет силы и желания. Но если это необходимо для служения, это не зайдет. Если необходимо для служения средства, они тоже не зайдут. Если необходимо для служения люди, они придут. И поэтому я думаю, что Господь, Он всегда, сколько лет мы открываем, люди приходят. Одни приходят, другие уходят. Это... Но я знаю, что когда нужно, Господь всегда посылает людей, они всегда приходят. Поэтому мы таким принципом рассматриваем духовную жизнь. И для этого мы должны быть искренними, для этого мы должны верить. Вера – это очень важный момент. Это не то, что мы верим. Мы должны верить, что в нас верят. В нас верят, на самом деле. Мы здесь не потому, что мы поверили, пришли. Это уж малая часть. Мы здесь, потому что нас сюда пустили. Почему нас сюда пустили? Потому что в нас верят. Каждый здесь сидит гипотетически, трансцендентная личность. Каждый человек, который находится здесь, он гипотетически может стать святым. Каждый человек, который сюда приходит. Легко стать святым? Очень трудно. Невозможно. Можно стать мэром Москвы, можно стать там миллионером российским, олигархом, можно стать министром обороны. Это можно стать. Святым стать невозможно. А это челлендж. Потому что если ты будешь служить тому плану бытия, если ты будешь посвятишь себя тому плану бытия, то ты однозначно будешь соприкасаться с ним, любой человек, который соприкасается с тем планом бытия, обретает вечное благо. Так в этом верим. Джай Шил Бхакти Ракшак Шриха Дев Госвами Махараджа Ки Джай. Если у кого-то есть какие-то вопросы по теме, я имею в виду без интеллектуального троллинга. Потому что это его природа. Вот вы идете, например, по лесу, рядом сидят хомяки и плачут. Ну, хомяк попал там, в кастрюлю, в бетон и плачет. И что вы ему скажете? Сам виноват. Скажете ему? Ты являешься причиной своих прошлых последствий. Хотел жрать сметану, вот тебе пустой бетон. Твои слезы, хомяк, крокодили, я не верю в твою искренность. Посиди еще недельку здесь. Вот. Когда мы говорим о высшем мире, нужно понять, что, почему он высший. Это же не Москва, высший мир. Не потому что там больше, там светятся стены, как в Шанхае. Стрит-дизайн. Много кафе. Тот мир, мир, где настоящие сокровища. Настоящее сокровище – это сокровище сердца. Была такая история одна про одного мудреца. Есть такое божество Кувера. Ну, у него там был какой-то помощник, там, то ли на ком он ездит, то ли его друган. Вот. Но Кувера – это хранитель всех сокровищ. Пришел то ли Пуласти, то ли Агасти, но кто-то из прокачанных муни, Кувери. А у кумира было 9 сокровищ, которые никому нельзя было отдавать. Ну, таких трансцендентных сокровищ этой вселенной. Ему мудрец говорит, отдай мне эти 9 сокровищ. Кувира тут же захотел отдать, потому что, с одной стороны, боялся мудреца, с другой стороны, почувствовал в сердце, что сокровища эти надо. Хотя он и хранитель сокровищ, ну, по определению, что вот этому можно отдать. Но его помощник, его министр сказал, кому ты отдаешь эти сокровища, дай-ка эти на... Ну, там, типа, дайте на ухо, скажу пару слов. Какой-то садху там. Он даже сохранить их толком не сможет. Ты сейчас монтаж, но все прошло. Любая логика, да? Но он не понимал, что Паластин великий мистик. Он сказал, так, тебя, чувак, я проклинаю. Поскольку ты говнюку подстрекала, будешь там говнюком каким-то там в форме демона. Где-то в говне родишься. А ты, Кувира, должен был отдать мне сокровище, так что ты отдашь или нет? И Кувира чисто по-украински, да забирай ты, не жалко. Отдал. И по власти ушел. Вот тут, ой, забегал там, а, меня прокляли, когда-то меня там все в тюрьму засасывают. Ну ладно, там, профукали мы все сокровища, это еще и в дерьме теперь по уши. Ну вот. Пластик посмотрел свою сокровищницу, а они там остались. Писания говорят, по невероятной природе эти сокровища распространились еще в 9 сокровищ. И так Кувера ничего не потерял, получил благословение Пластика, а его друг, который подстрекатель был, где-то до сих пор барахтается в дерьме. А в принципе был при делах во Вселенной. История, которая говорит о том, что мы с вами должны в первую очередь осознать, что такое настоящее сокровище, понять, что эти сокровища – сокровища сердца, смелость, честность – это все свет служения Господу. Если вы станете преданы постепенно, преданность разовьется, и преданность, сказано, она сияет всеми атрибутами. Мы чем отличаемся от там, буддистов или имперсоналистов? Они верят только в пустоту. Ну, наполняют вещи. А мы верим в качество. Мы верим, что мир пустоты не терпит. Ничего пустого не бывает. Сообщающиеся сосуды. Поэтому, если в наших сердцах что-то низшее, но в них есть также место для высшего. Как только низшее будет уходить, высшее духовной практики будет заполнять пространство. Поэтому мы должны наполниться высшим. И обитатели того мира, они такие. Они сострадательны, потому что они такие, как природа. Они ничего за это не хотят. Им не нужны, не нужно ничего взамен. Потому что мы думаете, там идет святой, он видит хомяка, который сидит в бетоне там где-то. Ну вот, ему нужно обязательно хомячье спасибо. Там, ой, спасибо. Че он должен? Походите, у меня в норе жена. Мы вам устроим такой пир. Да, хомяк, я буду каждый день приходить с тебя теперь получать. Давай, танцуй там. Отплясывай. Искренне, искренне. Ты что, не помнишь, что я тебе жизнь? Ну, мы смеемся, но мы смеемся над собой. Так или нет? В материальном-то мире, если мы что-то кому-то хотим отдать, мы как бы, если хотим, чтобы мы потанцевали. Когда перед нами не потанцевали за то, что мы кому-то там что-то помогли, мы очень расстроены, говорим, что перед нами там не танцевали. Пожалуйста.
Может быть, это, конечно, не вопрос, что не надо. Кстати, в Бхакти Сиддханте Махараджи пишет, что Шридхара Махараджи очень любит читать Брама Самхиту. Допустим, вот читая статьи Махараджи, там, в частности, Шридхара Махараджи, там очень часто идут такие параллели вот в Ригведе, да, там Тафишнов, там Прамаха, да, а вот как раз Брама Самхита, она начинается там Ишвара,
Прамахришна,
там Сачинарана, Деви
Ахава. У вас успехи, не представляешь. Хомяки, которые читают санскрит, это очень редко. Идешь, смотришь, хомяк сидит, ты ему, а он такой, из бетона, сарва дарма пойдет, а ты ему, мам экам шам, а он тебе, ам сарва так,
нет, ты сказать, раньше у меня было только так, что он
я очень,
сейчас это на вашем спектре.
Да.
На самом деле, я думаю, они очень часто пишут об этих параллелях, что как бы такое сравнение идет, что лучи солнца не способен как бы узреть простой глаз человеческий.
Да.
Брахманы, они видят вот этот свет духовного мира, сияние, да?
Угу.
Но в то же время, вот вы сейчас, кстати, сегодня, за что вам очень благодарны, вот, ну, как бы, может, некоторые люди не понимают, на самом деле представили высочайшую концепцию, личную концепцию, о которой вот как раз так много писал, говорил Бхагаван Шанкара Махарадж. И вот, вот как простому человеку понять вот эти две параллели? Мы говорим, что Кришна — это верховная личность Бога, но вот, ну, как вот эту параллель понять? Потому что, в принципе, и Ригведа Самхита, и Брама Самхита — это как бы два таких мифологических, да? Ну, две, два мифологических произведения, две Самхиты. Ну, вот то, что, получается, вы нам говорите, и вообще пишут святые, да, Кришна — верховная личность Бога, но в то же время вот, мы встречаем, даже вот в Брама Самхите я вот задумалась, там вот написано, да, что Господу, где Чинтамана, это строка, строка, что Господу слушает 100 000 богинь процветания Лакшми, они же...
Чинтамы, Чаранабушина, Мангалами, Лакшавы, это любимые шлоки Гурудева. Все это так, все это так, это все прекрасно. Мы всегда должны понять такую вещь. Мы имеем дело с ачинтья-ачинтья. Постижимое и непостижимое. Чинтья-ачинтья, ведани пунам. Нужно понять, в целом это непостижимое. Как Вриндаван, столько-то крошей, ну как в одном атоме Вриндавана все вайкунты вмещаются, и как из Вриндавана, который очень камерное маленькое место, исходит все, и как когда Кришна идет по дороге к Ямуне, дорога идет ему навстречу, и как это происходит в Галоке, а на самом деле это происходит в Гакуле, которая правильно в материальном мире, еще неизвестно, что круче, Галок или Гакола, а в конце концов все это правильно в сердце трансценденталиста, это где же все-таки Вриндава находится, либо он находится в сердце святого, либо он находится в духовном мире, либо он находится в материальном мире, Бона Вриндаване. А тут как бы еще куча шлок нагам тиштами вайкунте йогинам хридае нагам. Я не нахожусь на вайкунте, я не нахожусь в сердцах йоги. Ну, то есть, с одной стороны, непонятно вообще, где духовный мир, что это, где это происходит. И поэтому мы должны всегда помнить, что когда речь идет о сознании Кришны, всегда будет ачинтья, непостижимое. Всегда будет непостижимое, но при этом оно есть и на то непостижимое, что иногда ограниченным она может дать себя постичь. Ну, пример, да, с хомяком. Мы идем как бы мимо, там сидит хомяк, ну даже пускай там не в бетоне, там, да, где-то он там сидит, что-то там, типа, что делаешь, там, хлеб делает, там, вставляю себе на зиму лыжи, там. Ну, пример, все не важно, ты говоришь, подожди, слушай. Ты же не объясняешь себе, слушай, я тебя возьму к себе за пазуху, там, будешь как у Христа за пазуху, там, мне нужны лыжи. Ну, хомяку, да, он просто, слушай, садись мне на руку. Почему на руку? Чтобы мы были на равных. Подожди, сядь чуть выше. Ну, почему выше? Потому что, ну, как бы, я хочу смотреть на тебя вот так, ну, хомяк, сиди. И происходит некий коннект, в этом коннекте бесконечно малый хомяк начинает растапливаться, но тот, кто с ним ведет какую-то сердечную беседу, он тоже начинает растапливаться. Когда есть коннект сердца хомяка, размеры не столь важны. Там, и сказать ему, там, ты все понял? Это такой был фильм «Облачный атлас», помните, там такой композитор такой, как они писали в симфонии, а вот композитор такой. Ты что, не понял, что ли? А тот должен партитуру записывать, да? Ну и непонятно, то есть, ну, его непонятно, кто был круче композитором. Но, ну, понимаете, да, профессионалы, которые знают, они могут говорить вот на таком языке, и это может иметь какое-то глубочайшее значение. Поэтому, когда речь идет о сознании Кришны, о глубине сердца, надо запомнить, что всегда мы будем маленькой частичкой, всегда мы будем безграничным. Не следует кого-то принижать или кого-то превышать. Махапрабху говорит, потому что ты спас меня, он говорит царю Пратапарудре, после того, как царь Пратапарудре читает ему Гофигиту, того катам или там так живым, Махапрабху говорит, стой, кто ты такой? Ты спас мою жизнь. Кто кого спас? Представляете, насколько Кришне приятно, когда преданный говорит о нем с любовью. Что у Кришны там бездушное существо. Наоборот, если какая-то маленькая частичка его, тем более та маленькая частичка, которая забыла и забила. Понимаете, все, кто в этом мире живут, они забыли и забили на него. С прибором. Они там выясняются, кто там русский, кто украинец, кто там богатый, кто... Вот они чем заняты. И вдруг эта маленькая частичка в какой-то момент, и мы сейчас не говорим обстоятельства, там, кисельные, там, неважно, где там, Индия, Раша, там. В какой-то момент ее начинает включать, она начинает постепенно осознавать свою природу, и да, конечно, ей трудно. Не следует думать, что здесь собрались, так сказать, такие легкие кейсы. Каждый человек, у него свои иллюзии, свои тараканы, там, свои какие-то страхи, переживания, но и тем не менее, Господь, Он в высшей степени удовлетворен этим. В этом-то и есть идея, удовлетворил Господа, и ты будешь удовлетворен. Поэтому, когда ты будешь слушать Харикатху, ты поймешь, что твое сердце удовлетворено. Понимаете, мы ищем удовлетворение сердца, и наше сердце будет удовлетворено. И дальше это будет нас вдохновлять. И тогда вы думаете, что понятно, что мы сейчас можем сказать, ну да, да, вы читаете Брахма Самхит, вы читаете там Шридхара Махараджа, но с другой стороны, Шридхара Махарадж был бы очень счастлив, что вы его читаете. А что, он говорил для того, чтобы вы это не читали, что ли? Но он был счастлив, когда к вам приходит понимание, и что это понимание должно родить? Ну, может родить там ликование, может родить слезы, но в целом оно должно родить веру, которая продолжает нам идти дальше, глубже и так далее и тому подобное. Знаете, мы же здесь не собрались в какой-то тоталитарной секте, мы собрались здесь, чтобы друг друга вдохновить. У каждого здесь индивидуальный путь. У Господа есть план спасения каждого живого существа, в том числе всех, кто сидят здесь. И у каждого свой путь индивидуальный. Знаете, да, там, причем этот путь, он многие-многие жизни идет, с длинной бородой такой путь. Поэтому кто-то здесь на короткое время, кто-то здесь надолго, кто-то на эту жизнь, кому-то еще. Но тем не менее, у Господа есть план спасения каждого живого существа, и каждое живое существо здесь. Вы не сомневайтесь, что у каждого живого существа есть масса косяков. Ну и вот с моим другом мы, например, терли так очень глобально. Такие было, ну я просто не буду сейчас говорить, это, мы с ним терли где-то в 12 до 7 вечера. Вообще все там протерли, все, что могли только протереть. Начиная от ико-архитектуры. Ну, вообще, конечно, очень талантливый.
Как его зовут?
Про не скажу, да.
А что вам это даст?
Ну, он же знаменитый.
Ну, в каких кругах, смотря, может, два человека узнают. Он мне сегодня говорил про Калидамана.
Нет,
он говорил не про Калидамана, он говорит... Бляха-муха, нам Калидаман. Он нет, его зовут Ариндам, он простой человек, очень скромный. Саша вообще как бы скромный. Просто мало кто понимает, что он гений. Ну, как гений уже никто не знает. Чтобы понять, что гений, нужно понять, в какой он теме гений. А если он просто пришел сюда, он бы пришел сюда, сел вот так сделать. А он там вообще просто, ну, гиперархитектор, гипер вообще, ну, визуалист, суперталантливый человек. Ну, я имею в виду, что он, например, проектировал храмы, когда ему нужен был московский храм, он дал там 20 концепций. Совмещение южноиндийской архитектуры, современного арт-дизайна, совмещение Раджастана, ну, понимаете, этот человек просто взял, там, перешил кучу, дал 20 картинок, выбрали самую худшую. Ну, поэтому я спросил там Альфреда Форда, я говорю, а чего вы его не пригласили? А что, можно было? Можно. Потому что он Russian, вы думаете, что он Russian, что он дурачок, он не Russian. Он, кстати, в Лондоне учился. Вот. Это гиперчувак. Вообще человек. Если бы я что-то сделал, я бы сделал, работал бы с ним. Но любому гению архитектора нужно задачи поставить. Мы с ним сегодня обсуждали, каким может быть новый храм. Ну, понятно, что там за миллионы можно это построить, без миллионов можно то построить. Ну, мы с ним вообще по всему говорили. Ну, например, обсуждали тему теток, сисек и детей. И чего вы смеетесь? Женщины приходят с детьми там, ну вот. Я говорю, надо сделать детский ленд отдельно, что такой паровозик через пещеры Кришналилы проезжал, там ведический планетарий, чтобы у мам было место заниматься детьми, было где покормить ребенка. А что вы думаете? Вот здесь, пожалуйста, дети орут. А было бы здесь детское пространство, была бы здесь комната, где мать могла бы там покормить ребенка, там, была бы школа. Ну, просто пример, так, такая вот мамская тема. Но вот как архитектор он должен все это вложить в пространство. Кстати, построить, например, детский ленд для Кришны, когда ты там в рот змеи можешь заехать, все такое паровозик едет, там проекция, там сюда, дети на паровозике сидят, через Кришналилу едут. Круто было бы. Но это же надо за все за, как бы там, демоны разные. Я бы демоны подрабатывал. Там, типа, побежали туда. Ты бы там точно такого же второго, там, круто было бы. Ну, таким же должен быть современный храм. Я ему говорю, ну такая идея, хочу в Киеве вот такой храм построить. Типа там, я говорю, там ландшафт, горы, я говорю, хочу сделать такие сферы божества, чтобы были в башне, на лифте съезжали. Ну потому что сфера большая, она же проекционная сфера планетарий. Но когда много народа, зачем, например, алтарная, когда зачем тебе алтарная там 500 метров, когда у тебя нет народа, сделай из нее там холл, зал, ну ты же не можешь. Холл-зал не может функционировать как храм. А так, кстати, на, например, раз, два, три, меньше, 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 такая красивая башня, они, помните, как говорили, барокко. И в ней Кришна на лифте. Раз, поднялся, там меньше зал. Когда у тебя большой праздник, у тебя, кстати, на каждом этаже там VIP-даршан, там. На Google в Марьиной Роще будет отдыхать. Даже Кобзон захочет приехать. Ну, к примеру, да, то есть. Разный, он такой, да, это крутая идея, давай потрем об этом, покажи мне вот час, он сразу загорается. Вот. А, кстати, вокруг шахты можно же сделать такой, как бы, а Кришна, он подъезжает, он живет в башне, у него как бы божества, такая верхняя башня, ну, там не ночует, у него там все круто, а куда дальше, к своим преданным, так на лифте, там белый. Но они тоже не будут понимать, это же закрывается и все, понимаешь, да? То есть где будет впечатление, что так оно и есть. На самом деле это лифт, который ездит с этажа на этаж. Круто же сделать, да? Тут Кришна живет в лифте. Ну да, там у тебя такую, ну как бы, и башня тоже такая красивая могла бы быть, да, вокруг. Лифтовая башня, башня же это очень крутая идея по инженерии. Ну, понимаете, да, то есть это очень, ну, серьезная, несущая опора, она может быть как, ну, небоскребы все, они же. На самом деле, лифтовые башни – это основа определенной инженерии. Поэтому нужно такую идею сделать. Просто где? В Москве нет, а вот на Украине запросто можно сделать. В Киеве. Город, весь ландшафт очень красивый, горы. Мне очень нравится Киев. Вот там, конечно, надо строить какой-то храм не такой, а вот что-то такое. Многомерная, многогранная, интересная, очень футуристическая. Вот он мне говорит, я читаю книжку такую-то, такую-то о храме Говиндаджи. Ну, как он архитектор, он всегда. И он стал мне рассказывать, я говорю, ну-ка, что расскажи там, у меня времени нет читать книжки. И он стал рассказывать, как есть разделы, как приезжали люди, когда во Вриндаване ничего не было, они встречали наших вайшнавских учителей, святых, их пропирало, они хотели что-то сделать. И тогда стали строить храм Равиндаджи, а была мусульманская инверция. И вот там, например, храм Равиндаджи, там 1500 литров только ги тратили на лампу ежедневно. Ее видели из Дели за 200 километров. И вот, кстати, а храм Равиндаджи, когда с вами строили крутые архитекторы, там вообще была идея. То есть там у Равиндаджи были стада, то есть из деревни они сделали фактически в то время мегаполис, трансцендентный мегаполис. С кундами. Ну, то есть невероятные вещи сделали. Равиндаджи на плане же разрушены, все верхние этажи, а Аурангзеб снес. А он снес, потому что его уже после Акбара его внук убил своих братьев, захватил власть. Ну, естественно, переворот дворцовый подменил якобы там мусульмане, ушли там от Аллаха, стали индуистами, и он приказал во Вриндаване сломать все Вриндаваны. Поэтому если вы приедете в Вриндаван, вы видите, откуда такие идеи, там фары, всякие кунды. Это было во времена Госвами, наших учителей, там ничего до этого не было, это был лес. Кришна жил в лесу. Вот в 16 веке, когда появились вайшнавы, они пришли во Вриндаван. До этого вайшнавов не было в Вриндаване. Были, конечно, брахманы там всякие и так далее. Но это не были те вайшнавы, о которых идет речь в Махапрабху. Это были, пришли обитатели духовного мира, и фактически, чтобы вы понимали, Вриндаван 16 века — это мерикл. Это как в пустыне построили. Там же не просто там какой-нибудь там Абу-Даби шоппинг центр, welcome, you want Gucci. Там же нет, там был трансцендентный духовный центр, где поклонение было Равиндаджи. Если вы это божество Равиндаджи потом перевезли бы в Джайпур, если вы приедете в Джайпур, я всем приезжаю, есть такое место, там Ари Нивас, самый лучший вегетарианский ресторан в Джайпуре. Там такой работает дядька, его зовут Прем Миша. Према – это любовь. Миша – это брахманическое имя, помните. Да? Аура – любовь. Он такой толстый, такой красивый, такой жирный, такой очень сладкий, такой позитивный. Да? И я понимаю, что весь Джайпур, он вообще полностью, он построен на милости Равиндаджи. Они все ходят в храм Равиндаджи. То есть у них прямо на лицах видно. И вот этот храм Равиндаджи, а он построен там дворец, Махарадж Джайпура, один из богатейших людей мира. У него окошко, чтобы смотреть, он с утра встает, возносит молитву Равиндаджи, потом приходит туда, вот идешь на даршан, весь город собирается, ну весь город человек 500. Ну, когда мы говорим весь город, нужно понять, кто из этого города, потому что мало кто понимает, кто там. Потому что вы можете думать, например, что это какой-то там дядечка, а это, например, Махарадж Гадж Сингх, коллекция Роллс-Ройсов, у которого Мадонна сидит там в Раджастане на Миле. И он там, слушай, спой, а? Ача. Ничего, я уже больше не вставляю. Харе Кришна, Харе Кришна. А как он меня достала? Поэтому в Индии вы думаете, что там может быть, а может быть Махарадж стоять, ну вот, ты знаешь, это там. Там ты приходишь, там поклонился, и тебя кто-то там любить его покормить. Просад, они там раздают просад друг другу. Я помню, я ходил со Славой Полуниным туда, таким воздухом, носом там. Так вот его там штырило, так колбасило Равиндаджи. Людей вообще вставляет. Ну. Они думают, что там они неверующие, они там все знают. Ну что, нормально, я говорю, ползу по святым местам, как тараканы. Классно. То есть, понимаете, поэтому Господь, он может накрыть любого. Друг дело другого. Представляете, да? Каков уровень майи, например, царя, его уровень майи? Ну, это человек, который может себе вообще все позволить. Ну, которого-то там даже англичане не смогли раскулачить. Ну, то есть уровень его майи, там, женщины, наркотики, слава, деньги. И его это не интересует. Его интересует Кришна. Но при этом он живет в социуме, не считая себя трансцендентной личностью. Может, не считая себя трансцендентной личностью, считая, что ему там где-то сесть, поэтереть, там, о гите, там. Человек может заплакать там во время беседы. Я когда встретился с королевой Южной Индии, я просто понял одну вещь, что мне нужно заткнуться. Что крайне редко со мной бывает. То есть она как бы приняла меня, как бы, что я и должен что-то там, как саньяси, втереть. Но когда я увидел просто ее глаза, я понял, что надо просто молчать. И она мне час проповедовала. Час. Королева.
Так она женщина, это природа женщины разговаривает.
Ничего подобного. Я сначала я подумал, что она служанка, потому что она стояла с внучкой. Мне потом просто объяснили, южноиндийские ражи носят белую одежду без. Они носят одежду без серебряников, без всяких кантов. Когда вышла министр ее, ей была одета, я думал, что министр это королева. А шла сзади королева, она была скромнее выглядела. А потом мой друг, когда я хотел сказать, ваше величество, локтем печени, вот это. И она снова говорит, я был в шоке. Я был в шоке от ее уровня духовности. Никогда я не видел вообще столь духовной женщины никогда в жизни. Я понял, почему она королева. Она реальная Махарани. Ну, то есть, хотя у нее есть сестра, которая более материалистична, которая, но это как бы тетка она. И король ее брат погиб в прошлом году. Она мне рассказала историю, как у нее умер сын. Ну, то есть, понимаете, да, то есть он, ну, как бы, она же просто выдумывает, там, о, королева, там, ой, там. Да ничего подобного, люди страдают в этом мире, и у них там каждый проходит через определенные там страдания. А она мне рассказывала историю, как их раскулачили. То есть им принадлежало все. Теперь они ходят в свой дворец, как в музей, там, направо. Какие-то люмпины, коммунисты, которые... Ну, их просто не звали, ну, не было как фраши, потому что это же раджа лишь, они божественные короли, принадлежат храмы, гуру вайра, ананта, падманабхи, они, в принципе, не люди считаются. Они девраджи, ну, то есть хранители божественного знания. Их там просто коммунисты трубанули, но им оставили храмы. И поэтому она рассказывала, как у меня все забрали. Рассказывала, как ее аннексировали, как с них там снимали все регалии коммунисты. Ну, человек прошел через такую же, просто опускал полного до плинтуса. Ну, где шариков тебе приходят там, и с тобой общаются, ты должен им говорить, там, да, конечно. Но при этом мы остались с собой. Поэтому люди разные могут быть. Они могут быть внешне, внутренне. Сегодня день ухода Шилчидара Махараджа, поэтому не будем отвлекаться на все остальные вопросы. Я думаю, что уже достаточно мы с вами переговорили. Хари Харая Нама Кришная Дувая Намаха. Ядхувая мадхувая кешивая намоха. Yeah.
все правильно.